Не надоело, братья, депрессия? Значит, братья, у нас такая причина, это тоже вызванное извне, неисполнившееся желание. Вот человек желает, чтобы его рукоположили, или молится о сестре, он присмотрел себе невесту, поделился со своим другом, и друг на ней женился. Молится о другой сестре, то молится, переживает, выбор сделал, родители дали согласие, и все. Перед тем, как предложить, с другим другом поделился радостью, и тот друг сделал предложение. И когда он друзьям предъявил претензию, они говорят: ты человек ближе к Богу, ты себе найдешь, а мы, значит, ну, воспользовались, ты себе еще, а нам так сложно, мы воспользуемся этим, в общем, все. Да. И тоже может быть вызвано вот таким переживанием. Ну что это, ни с кем не поделиться, что это за дела такие несправедливые. А оказывается, за этим тоже Бог стоял. Он сегодня рукоположен пресвитер, и как хорошо, что друзья у него вовремя забрали тех, с кем бы он не был бы рукоположен на пресвитера. Ну, один из моментов жены, с которой он сейчас живет, на которой женился, он стал хорошо зарабатывать деньги. Но, будучи руководителем молодежи, он из-за работы, потому что бизнес этот развивался, где он работал, он стал опаздывать на молодежный, не всегда быть готовым к участию, стал пропускать. И то, что братья зарабатывали то, что он в день зарабатывал, то братья в неделю зарабатывали на стройках. Так у него все шло, развивалось больше и больше. Вот. А жена говорит: ты знаешь, к чему оно идет? Что тебя поменяют, изберут другого руководителя молодежи, а потом ты перестанешь и в хору петь, перестанешь совершать служение. Вот. Я не хотела бы так. Я хотела бы, чтобы мы домом своим служили Богу. А он говорит: ну, как же семью содержать? Это ж так хорошо, вот сколько я зарабатываю. Она говорит: мне не заработки нужны, я не за деньги замуж вышла. Мне нужен муж, с которым мы вместе будем Богу служить. И вот он служит Богу, сегодня служитель и благословенный служитель. Поэтому много зависит от выбора, вот, и от того, как Бог в этом поучаствует. И даже, говорит, друзья мои помогли мне в этом. А тогда я думал другое. Тогда можно было разочароваться или депрессивное состояние. Разочарование в жизни, вот, это тоже имеет место. Вот когда люди разочаровались, вот, или детей растили, а дети выбор сделали не тот, который они хотели, или еще какие-то там, ну, что-то посадили, вырастили, а оно не ценится. Один брат вырастил около 10 тонн капусты и выбросил. Ему нужно было ранней капусты освободить огород, он на свалку вывез. Людям говорит: даром идите берите, она по 10 копеек цена, все. И он так разочаровался. И говорит: Михаил, чем я только не занимался. Сад посадил, там теплицы поставил, то, ну, чем только не занимался. Далеко живем от города, вот, вывезти далеко, транспортные расходы, и все. И тоже может быть такое состояние, разочарование в жизни. Депрессия от изнеможения, обычно после сильных перегрузок. Здесь, братья, нам нужно быть очень осторожными, потому что мы познакомимся с известными, я бы сказал, героями веры, в Священном Писании. Поэтому нам с кафедры сказать там: Моисей впал в депрессию. Нельзя нам это делать. Вот, нужно быть очень осторожными. Но мы можем посмотреть на этот случай. Книга Числа, 11 глава. Читаю с 11 стиха. «И сказал Моисей Господу: для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мною и говорят: дай нам есть мясо. я один не могу нести всего народа, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И вы знаете, вот за это состояние Господь Моисея не винит. Он не виноват. У него большая нагрузка. Он действительно один. И Аарон, который с ним, он не всегда ему в помощь был. И, конечно, силы тают внутренние. Поддержки нет, понимания мало. Вот. И он к Богу обращается. И вот, братья, Бог за это не винит. Не говорит: «Моисей, да я же такого не говорил. Вот, будь нянькой. Моисей, да я тебя вообще не мучаю. Почему ты мне не доверяешься? Я же дело веду. Ты будь спокоен, ты не бери в голову, не обращай внимания». Совершенно Бог Моисея не винит. Вот, а большая перегрузка у человека. Или вот Иеремии. А ссылка у вас в материале есть? Числа. Есть у вас в материале ссылка. Иеремии, 20 глава. Но опять, братья, я повторюсь, нам нужно быть осторожными, потому что это люди, которыми пользовался Бог. Иеремии, 20 глава, читаю с 14 стиха. «Проклят день, в который я родился». День рождения проклинает свой. «День, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родится сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Братья, у Иеремии была большая перегрузка и нагрузка. Во-первых, он принял служение в юности, и Господь ему говорит: «Не говори, я молод. Ко всем, кому пошлю, пойдешь. Что скажу, сказать скажешь». Вот. Если взять по книге Иеремии, я когда-то выписал все переживания, которые были. То его по схору ударил, то его в яму бросили, из которой сколько человек доставало? 30 человек. Тряпки, веревки докинули и доставали. То его питали с улицы хлебопеков, там он по куску хлеба имел на день, пока хлеб не кончился. Очень много. То Господь говорит: я у тебя заберу язву и утеху, от чьей жена умерла. Да, может. И много Иеремия пережил в жизни своей. Иеремию хотели отравить. Они говорили: мы поставим тебе ядовитое дерево в пищу. Хотели. И действительно, Иеремии было очень сложно. Но кто-то сказал, что Иеремия проповедовал около 50 лет, и никто не покаялся. Такое выражение я слышал. Теперь смотрите, настал момент от большой нагрузки, что Иеремия говорит такие слова, за которые Бог Иеремию не обвиняет. И говорит: Иеремия, что ты делаешь? Вот. Я же тебя избрал пророком, я же с тобою. Не обвиняет его за это. Поэтому, братья, перегрузки бывают, и от перегрузок может быть у человека такое отчаяние наступить. Ну, еще Псалтырь 54, давайте мы посмотрим. 54 Псалом, с 4 по 8 стих. Вот видите, с 3 стиха, наверное, лучше. «Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь». Вот. А от чего смущается? Враг у него есть, притеснитель, возводят беззаконие, враждуют, а состояние внутреннее, сердце трепещет, смертные ужасы, страх и трепет, ужас объял, кто дал бы крылья, как у голубя? Вот человек жаждет покоя, я бы успокоился, оставался бы в пустыне. Вот такое состояние, вот это изнеможение, перегрузка большая. Братья, диагностика депрессии. Можете ли вы радоваться? Я этим пользовался при личных разговорах, пользовался вот так и говорил, что есть материал, и в материале есть такие вопросы. Вот. Потому что бывает, человек говорит: я в депрессии, а когда мы порассуждали вместе, он не в депрессии. И это довольно часто бывает. Можете ли вы радоваться? Человек говорит, ну все-таки у меня бывают радости. Как обстоит дело с вашими интересами? Есть ли еще интерес к жизни? Проявляете ли вы инициативу? Не чувствуете ли вы себя всегда усталыми? Нервны ли вы или легко возбудимы? Чувствуете внутреннюю напряженность или боязливость? Как вы себя чувствуете, когда вам приходится принимать решения? Не мучит ли вас бессонница? Ну вот так, наводящие вопросы можно задавать, если есть в этом необходимость. Теперь есть, братья, психические симптомы. Вот, какие симптомы, свидетельствующие, что человек, возможно, в депрессии. Подавленность, истеричный или тихий плач, безразличие и разочарование, разочарованность, такое состояние. Внутреннее беспокойство, безотрадное состояние, потеря веры. Вообще, братья, веру нам терять нельзя. Нельзя нам терять веру. Вот, вера у нас должна быть всемогущего Бога, доверие Богу. Вот. И люди, которые один из признаков потери веры, они говорят, Бог меня не слышит. Так нельзя понимать. Бог слышит, Он всех людей слышит. Как Он уже отвечает, это уже его право. Как Он? Но Он слышит, Он знает. Израиль страдает в земле египетской, а Господь Моисею говорит, я знаю скорби их. Я слышу вопль, я вижу угнетение. Бог это... А Израилю может казаться, Бог не слышит. Они страдают, они вопиют, и Он не слышит. И уже прошло не 400 лет, а 430 лет. Вот. А Бог готовит Моисея. У Бога есть свой план, и Он ведет народ свой. Поэтому веру терять нельзя. И даже вот когда Господь вывел, это же какие чудеса, которые видел народ, и египетский, и израильский тоже. И теперь, когда Господь вывел, впереди море, а сзади египтяне. Вот. И все, и вера вся закончилась. И теперь они вопиют, и Моисей Богу вопиет. Прошли через море, по сухому прошли. Видят победу, радуются, песню поют. А какая песня была на этом берегу? И какая песня приятна для Бога? Как Богу приятно видеть людей, героев веры, которые вместе с апостолом Павлом говорят, я верю Богу. Вот это так ценно, не терять веру. Уныние, подавленность, беспомощность, страхи, чувство неполноценности, отсутствие энергии, навязчивое поведение. Братья, кто объяснит навязчивое поведение? Что это такое? Навязчивое поведение. А я понимаю, что навязчивое поведение, я сам себя заставляю вести себя более-менее, но я так не хочу себя вести. Я хочу там, ну, к примеру, человек в депрессии, он лежит, он бы лежал, никого не видел, но ему нужно идти на работу, на учебу, в собрание, навязчиво он себя. Или вы по-другому понимаете? Заставляет себя жить, так, наверное, яснее будет. Раздражительность, повышенная чувствительность, обидчивость, опасность суицида, самоубийства, склонность к негативному мышлению. Все отрицательное, все вот такое в сером цвете, все такое. Нарушение концентрации и обостренное чувство вины, братья, вот над этим тоже нужно работать вот в чем. Когда нас с вами посетили мысли, что мы виновны, как вообще действует Дух Святой? Он же обличит мир о грехе, о правде и о суде. Это работа Духа Святого. Он и нас направляет и указывает. Дух Святой, когда обличает, он обязательно указывает выход с положения. Дух Святой никого не мучает. О Боге сказано, Он никого не угнетает. Вот. Поэтому, когда у меня мучительное состояние, что я виноват, я должен понимать, это не от Бога. У Бога нет, что Он кого-то мучит, вот ты виноват, вот ты опять неправильно поступил, ты каялся и опять сказал, вот здесь. Он так не делает, это я сам себя могу загонять в какой-то тупик, но это не Дух Святой. Дух Святой, Он действительно указывает на Голгофу, на Христа, Он к свету ведет. Он даже милость такую оказывает. Вот и люди навстречу попались. Открывай, поправляй свое состояние и дальше продолжай путь, радуясь. Это работа Духа Святого. А вот обостренное чувство вины, человек себя винит, его пытаются ободрить, да в этом и не так-то уж и виноват, он все равно себя винит. Может свидетельствовать, о том, что он в депрессии. Лечение депрессии. Здесь 8 Первое. Исцеление через покаяние и исповедание. Кто по памяти расскажет? 1 Иоанна 1:8. «То он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот здесь стоит маленькое такое слово «если исповедуем». Исповедовать изнутри поведать, из себя рассказать, исповедание. Это, друзья, большое благословение, и оно сохраняется у нас в братстве. Даже начало 61-го года братья сразу взяли направление, это путь очищения, освящения. Кто помнит, в каком году издали материал об освящении? Я вам расскажу, почему я запомнил. Я был в одной местности, там молодежное общение. До обеда участие братьев, после обеда, там как лагерь молодежный, после обеда молодежь готовила, молодые братья готовили, ну, например, один вечер или часть дня готовили библейские вопросы. И кому какой вопрос попадет, отвечали к микрофону, интересно было. Один вечер, это из истории. Из истории. Я даже удивился, как там молодежь знает историю братства. И не только братства. Там и Заяна Гуса, и другое. Историю хорошо знали. И мне попался вопрос, в каком году был издан материал об освящении. И я сказал, в 1963-м. Одна сестричка руку тянет вот, и говорит, неправильно, в 1964-м. Поэтому и в вечности, если меня спросят, я скажу. В 1964 году был издан материал об освящении. Вот вообще мне там молодежь понравилась. Как они хорошо знали историю. Вот священное писание. Такое духовное общение было. Вот вторую часть дня проводили молодые братья. Хорошо подготовленные. И молодежь была. Ну, мне понравилась там молодежь. Вот. С радостью уехал в свое время. Ну, приехал, радостные вести рассказывал об этом в молодежном общении. Вот. Ну и запомнил, когда материал об освящении. Поэтому, братья, это благо, которое у нас в братстве сохраняется. Где-то называют это поповщиной. Вот, а где-то над этим смеются. Вот. И даже среди наших людей тоже есть те, которые, ну, как-то исповедоваться. Вот. Но это большое благословение. Изнутри поведать. 31 Псалом, 5 стих. Наверное, там, когда я молчал, да? Но я открыл тебе грех мой и сказал, не скрою беззаконие. Не скрою беззаконие, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник, и тогда разлитие многих вод не коснется его. Иакова 5:16. Там, по-моему, признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Притчи 28:13. Ну, я здесь могу ошибиться, но мне кажется, скрывающий, да, я подумал, кто любит чистоту сердца, да, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Вот мы вместе тексты Писания восстановили. Покаяние и исповедание. Второе. Исцеление через возрастание в смирении. Что там написано? Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Смиренным дает благодать, скорее всего, так. Мне понравилось о смирении. Один брат так сказал, что смирение – это редкий цветок, он растет только на могиле гордости. Мне это сильно понравилось. Только там растет этот цветок. Да. Тот же мы часть сказали этого стиха. Есть еще, братья, о смирении какие-то выражения? Ну, можно, но запишите. Смирение – это редкий цветок, который растет только на могиле гордости. Но это не определение, которое составил Иван Петрович Плет. Вот, это один брат на семинаре сказал, и он для меня был примером, он о смирении проповедовал, он долго смирялся, но на сегодняшний день у него не хватило смирения, и он уехал там, где нужно было еще бы смиряться. Пока он смирялся, там было хорошо, но лучше, чтобы он дальше смирялся. Вот. Поэтому эта тема была ему близка, о смирении. Это редкий цветок, который растет только на могиле гордости. Для него почва подходящая для этого цветка. Вообще, братья, мы по природе гордые люди. Вы с этим согласны? Вот. И у нас борьба с этим, с нашим «я» бывает. исцеление через принятие и исполнение Слова Божьего. Кто прочитает 106-й Псалом с 17 по 20? 2 Тимофею 3:16, по-моему, вникай в себя и в учение, да? 106-й Псалом с 17 по 20. Вот, смотрите, братья, слово свое послал и исцелил их. 2 Тимофею 3:16, вникай в себя и в учение, да? Все Писание было вдохновенно и полезно для научения, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3:16. Ну и четвертое, исцеление через братское общение. Это о том, что я говорил вам, что у вас депрессии нет. Вот. И на годы вы от этого должны быть свободны после библейской школы. Да. Исцеление через применение всеоружия Божьего. Об этом послании Ефесянам мы читаем. Братья, как практически применять всеоружие? Давайте мы откроем этот текст Писания. Какой у вас опыт? У вас уже должен быть опыт применения всеоружия. Ага, тогда у вас не только опыт, у вас знания есть. Значит, Ефесянам 6 глава с 10 стиха здесь. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Ну и, братья, как практически это? Вот вы проходили, так что вы мне расскажите. Чресла ума. Нет? А как тут?
То есть быть готовым, иметь твердую позицию.
Быть твердым в истине, верно говорить о Боге, благовестие, готовность благовествовать. Один человек сказал, говорит, я иногда ощущаю, чего-то недостает. Вот внутри что-то мне недостает. Вышел на улицу сосед. Я к соседу, не убегай, я тебе сейчас о Боге расскажу, мне станет легче. Начинает ему рассказывать о Боге, все свидетельствует. Говорит, я ожил и соседу засвидетельствовал. Потребность спасенной души, это нормальное явление, когда потребность засвидетельствовать. Одна сестра имела такой опыт. Хотя бы одному человеку в день рассказать о Боге. И однажды, ложась спать, приготовилась отдыхать, она поняла, что никому о Боге не рассказала. Привела себя в порядок, вышла на улицу, идет женщина, она ее остановила, говорит, подождите, я вам что-то расскажу. Рассказала о Боге, засвидетельствовала, подарила Евангелие. У меня, говорит, такое правило, и сегодня никому не рассказала. А та говорит, а я иду с жизнью свести счеты, я жить не хочу, у меня душа болит, как хорошо, что ты вышла мне навстречу. Вот. И это правило для нее было в этот момент, даже утвердилось, что это так важно, в этом люди нуждаются, они ждут нас. Так, хорошо, братья, исцеление посредством прощения. Смотрите здесь, что о прощении. Готовность прощать – это решение воли, которое не зависит от чувств. Как это, братья, понять? Готовность прощать – это решение воли, которое не зависит от чувств. Ну да. Нанесли рану, глубокую нанесли. Я говорю, что я прощаю, а оно у меня болит. Ну, конечно, оно у меня болит, потому что бывает не только... Ну, например, я подъехал к машине, недавно купил машину, это был 99-й год, подъехал к молитвенному дому. Но эта машина мне дорого стоила. Мы по крупицам собирали, на всем экономили и купили машину. Она первая машина вообще в моей жизни. У нас у родителей никогда не было машины. Вот, молитвен дома. Она для меня, вы что это? Хотя 01 «Жигули», но это для меня высший «Мерседес» был. Все. И тут братья молодые, вот у них там уже машины получше намного. И, там, вот. И один сел на машину свою. Так они повеселились, там копейку Михаил купил, все. И один разворачивается, ну и не справился с управлением, как ударил мне в крыло машину. Она же для меня там, вы что, святое, эта машина, он мне как ударил, все. Вот. Да ничего, мелочи, там молотком побьешь, там все это, камеру поставишь, накачаешь, отойдет, сел и поехал, и все. Конечно, я его простил. Другой брат подходит, давай мы на братском поговорим, он тебе, поедем сейчас, спросим, сколько будет стоить рихтовка. Я его простил. Но всякий раз, когда я смотрел на это крыло помятое, вот, ну, мне не очень было приятно. Вот, поэтому оно может нам о чем-то напоминать, но на самом деле простить. Я в этот же день его простил. Потом с ним поговорили, он подошел ко мне, я ему сказал, я прощаю, ничего не нужно платить. Все, и потом поправили, было хорошо. Вот готовность простить, невзирая на чувства. А люди иногда говорят, я прощаю, но у меня не знаю, я простил или не простил. Если простил, значит простил. А чувство, ну, то, что ощущаешь, но со временем как-то выровняется, будет хорошо. Может быть, где-то и надо, чтобы возмещать. Может быть, где-то и надо. Это отдельные случаи. Да, самое лучшее, чтобы он сам понял. И это к его чести. Вот, чтобы он возместил. А так поранил ближнего и принес даже материальный ущерб. Вот, и прости, и дальше пошел. Вот, но так поступать нельзя. Еще здесь важно, прощая, благословлять. Седьмое. Исцеление через познание любви Божией в Иисусе Христе. Что, братья, это такое? 1 Иоанна 3:1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Что значит смотрите? Обратите внимание на любовь Бога. Вот, мы дети Божьи. Кто мы такие? Как Он нас приблизил к себе? Такую любовь к нам явил. Через Иисуса Христа мы стали близки. Мы чужие были. Мы стали близки. Мы своими стали. Вот. И когда мы на это обращаем внимание, на любовь Божью, оно действительно мелко так все это наши вот эти конфликтные ситуации всевозможные, огорчения, там, что-то еще, но так блекнет в сравнении с великой любовью Божией, с великим милосердием. Мы же у Бога порой каждый день просим прощения. Один пожилой человек с утра, мы проснулись с ним ехать по служению, он говорит, Господи, прости меня, я с утра нуждаюсь в прощении Твоем. Думаю, когда же этот святой человек успел согрешить? Вот, он узник, два срока отсидел в тюрьме. Ну, для меня он большой пример, он еще жив, труженик вот такой. И он молится, Господи, я с утра нуждаюсь в Твоем прощении, в Твоей милости. Помилуй раба Твоего, чтобы мне свято ходить перед Тобой. Так трепетно молится, он для меня пример. И вот, братья, когда мы познаем Божью любовь, когда познаем свое ничтожество, и на фоне этого все эти отношения, все эти переживания, все это, оно очень блекнет. Великая любовь Божья к нам. Через познание Божьей любви в Иисусе Христе тоже происходит исцеление. Ну и последнее, это когда уже используют медикаменты. Вот. И то здесь самостоятельно не следует, здесь должна быть рекомендация врачей. У нас был такой случай. Многодетная мать пошла к врачу, к психологу. Психотерапевт есть такая должность, да? Да. И когда она к нему пришла, он ее выслушал и говорит, женщина, вы знаете, есть такие люди, баптисты, и у них есть, она наша церковь, и у них есть так называемые пресвитеры или пастыри, как их назовем. Вот тебе такой поможет. Она говорит, я баптистка, и у нас в церкви есть такое. Он говорит, иди к нему. Вот. Он понял, что там и побеседовать, и будет хорошо. А бывает необходимо и принимать какие-то лечения. Бывает, братья, вот у кого-то уже так оно вошло, вот, весной обострение, осенью человек что-то сильное пережил. Ну, какие-то медикаменты пропил и хорошо. Но тоже это под наблюдением врача. Самостоятельно, чтобы не навредить, лучше. Вот. Общее правило работы с людьми, находящимися в депрессии. Первое. К заболевшему нужно относиться с пониманием. Его нужду нужно принимать всерьез, но не увлекаться его размышлениями. Потому что если слушаешь таких, бывает, ну как, простите за слово, бред какой-то. Вот говорит, 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 и опять на свое возвращается. Вот этим увлекаться. Я уже это слышал, ты уже об этом говорил, давай идем дальше. Что дальше, что следующее, давай еще, еще. Вообще инициативу, мы потом о беседе будем говорить, как беседу проводить. Инициативу сохранять за собою, если к нам обратились за помощью. Вот. Не увлекаться его размышлениями. Больному необходимо вселить надежду. Это большое благословение, надежда, потому что мы с вами читали, что депрессия – это болезненное переживание, связанное с чувством полной безнадежности. У него надежды нет. И наша задача – вселить надежду и говорить о том, что Авраам поверил сверх надежды, да? Он с надеждой поверил сверх надежды. Это Библия говорит. И если человек говорит, а здесь надеяться не на что. Я в таких обстоятельствах невозможно надеяться. Смотри, Авраам был в каких обстоятельствах. И оценка его обстоятельствам сверх надежды поверил с надеждой. Через что сделался отцом множества народа? Вера Авраама уменилась в праведность. Вот, потому что он был способен, имел от Бога такое благословение. Страдающего не нужно нагружать высокими требованиями. Вот, это для него сложно, если высокие требования. Вот, там одному посоветовали несколько дней в посте быть, а он и так уже истощенный. Вот, другому посоветовали исповедание всех грехов с детства, бери тетрадь и все. Я уже исповедовался, ничего. Все-все записывай, потом от всего ты должен отречься. Все-все вот эти процедуры выполнить. Он начинает вспоминать грехи, потом за какие-то ему стыдно. Вот, и он не хотел бы, Бог уже простил, уже это забыто. Теперь все опять поднимают. Для него это тяжелое бремя. Не нужно его высокими требованиями нагружать. Ты должен там на работу устроиться или пойти. Вот идем со мной на работу. Взяли одного на работу, заливали там фундамент, лопату на бетономешалку давай. Все это. Да он чуть не погиб возле этой бетономешалки. Ну, там задело его. В общем, не нужно нагружать его высокими требованиями. Он в тяжелом переживании, нервная система у него понесла нагрузку. Теперь высказывание «возьми себя в руки» или «все будет хорошо, выше голову», они ошибочны. Почему, братья, ошибочны? Он уже это пробовал. Это все он испытал. Он пытался вот, выбросить эти мысли из головы. Так он уже это все делал, но не работает. Он вошел в такое состояние тяжелое. Если подопечный может плакать, что многие депрессивные не могут, дайте ему выплакаться. Седьмое. По возможности включайте в процесс лечения родственников. Но здесь тоже, братья, ответственно. Ну, представьте себе, включили родственников и всем сказали, что это сестра в депрессии. И она потом узнает об этом. Все знают, что я в депрессии, она еще глубоко уйдет. Если включить родственников, здесь очень ответственно не сказать лишнего, попросить молиться, попросить уделять внимание, быть осторожными, есть переживания. И вообще диагноз у тебя депрессия, у тебя шизофрения. Ну, тоже опасно, братья. Но мы же не знатоки, не врачи с образованием. Будем осторожными в этих всех. Вот, приехали с курсов библейских, мы со школы, мы уже столько знаем. Вот. Это опасно, братья. Даже я хотел попросить, вот о душепопечении мы говорим, вы же все вспоминаете, как к вам относились ваши душепопечители, или служители, или родители, может быть. И может быть сердце. Вот у нас пресвитер не имеет никакого душепопечения. Вообще к этому не имеет никакого отношения. И мы его можем осудить, как-то унизить. А через него Бог на нас действовал. Может быть, он вам крещение преподал, может, его проповеди вас привели, может быть, он и участвовал в том, что вы здесь, в библейской школе. Поэтому не спешите осуждать, не спешите кого-то унижать. Вот, будьте осторожными в этом. Мы на это способны. Послушать кого-то, унизить кого-то, списать. Этого делать не следует. Мы для себя будем принимать ближе к сердцу и сами будем стараться в меру своих полномочий быть душепопечительными во всех вопросах и в этом тоже. То по возможности родственников, поскольку забота о таком больном немалая нагрузка, нужно распределить уход за ним на несколько человек. Поэтому бывает так, что рядом кто-то должен быть. В одной местности муж на работу уходит, а сестра в таком депрессивном состоянии. И она говорит, мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Ну, поговорили, кто-то всегда у нее рядом. Потому что она, ну, панический страх у ней какой-то. Вот такое, плачет, переживает, вот такое состояние тяжелое. Вот. И с Божьей помощью вот, выходят люди из этого положения. Братья, здесь подпал под чье-то влияние, тут еще это какая-то ошибка у меня, это к другой теме относится, может, она здесь есть. Так что я здесь отметил вопросительный знак, я дома пересмотрю материалы еще. Оно тоже у меня по этой, ну, по теме, но оно не относится к депрессии, тоже по душепопечению. А сейчас, братья, опасность суицида, я в первый раз буду об этом говорить в библейской школе. Я знал, что есть эта тема, но я ее не говорил, ну, может быть, очень вскользь мог что-то упомянуть, потому что я считал, что это, ну, не обязательная такая тема. Как вы думаете, почему я решил все-таки говорить об этом? Случаи участились, вот, потом другого объединения звонят, тоже опасность суицида. Потом звонят родители, дочь на их глазах вены резала, но нож оказался слишком тупой, выхватили нож, у нее не получилось. В общем, братья, беда пришла на нашу землю, так скажем. Почему-то стало это слышно, стало известно. Вот, и это такая беда, что она не считается ни с кем. Пресвитер есть, наложил на себя руки. Вот, и, в общем, переживание большое. Поэтому, братья, опасность существует, и эту тему пришлось включить, о чем поговорить. Жизнь – это ценный Божий дар, и распоряжаться им волен один Господь. Нам необходимо самим это понимать и учить этому в молодежных группах, даже в подростковых уже об этом говорить, что жизнь – это дар Божий. Этим распоряжается только Бог. Бог дал вот жизнь. И что у нас на многое что есть. Мы вправе выбора пути. Много у нас что доверено, мы выбираем сами. Но только не, мы не родителей не выбираем. Родиться, не родиться, это мы не выбираем. Сколько нам прожить? Это дар Божий. Волен этим распоряжаться только один Господь. Самоубийство с библейской точки зрения является не выходом из тяжелого положения, а тяжким грехом против Бога. Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая». Это тяжкий грех против Бога. В Священном Писании есть печальные примеры, вот, на эту тему приведенные. Вот Саул. Помните, братья, здесь текст приведен, а что там сказано? Как он осуществил свой? Упал на свой меч, Саул так поступил. Оруженосец Саула тоже так сделал. Ахитофел, вообще с Ахитофела удивительно, да? Советы его, как советы Бога. Вот, давал такие советы, так воспринимались. Вот, ну почему-то он так поступил. Или он знал, что проиграют войну. Или он был настолько, это его, ну, затронуло, что он не видел смысла дальше жизни. Вот. Но он сделал советник царя, приближенный к царю, это же не глупый человек был. Вот. Сделал завещание для дома своего и вот так поступил. Иуда Искариот, вот тоже из учеников Иисуса Христа, вот так поступил. Здесь отмечен Самсон, но о Самсоне, братья, нам... Ну так вот, этот случай оспаривается. Здесь речь о действительном самоубийстве или только о мести врагам. И теперь смотрите, Самсон есть в послании евреям в списке героев веры. И там сказано, не достает ни времени повествовать о Вараке, Гедеоне, и Самсон там есть, братья. Поэтому мы здесь не уверены, что... Это ему как погибель, он наложил на себя руки. Вот. А больше к тому, что, ну, то, что он мог сделать последнее, как судья Израилев, как тот, который вот, должен был многое делать в этом направлении, ну, он сделал. Поэтому, ну, как пример, что, а так в целом не будем утверждать, что он так поступил. Все эти люди, братья, смотрите, что здесь ценно, находились в неправильных отношениях с Богом. Вот какая беда у человека, даже верующего. Он в неправильных отношениях с Богом. Не были готовы привести свою жизнь в порядок перед Богом. Тот же Саул, его Самуил обличает. Вот. А он говорит, почти меня перед старейшинами. Да наоборот, Божий человек тебя обличает, остановись. спроси, Бог через него говорит тебе, Бог царство твое упрочил, царство твое отойдет от тебя. А ему это, он царь, почти меня перед старейшинами. Не готов исправить, и так всю жизнь он не был готов исправить свое положение перед Богом. Ну и в таком положении оказался. Перерыв. Не хотелось бы на этом останавливаться, братья. Давайте мы что-то утешительное скажем для наших душ. Нет, есть такое слово в пророка Исаии. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». С этим мы пойдем, да? С этим лучше, чем... Да, давайте я помолюсь на перерыв.